Мы продолжаем разбирать недельную главу Торы Ваэтханан и молил. Продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машиаха Иешуа. Сегодняшний шаббат называется Шаббат Нахаму, суббота утешения. И это название взято из авторы нашей сегодняшней недельной главы, это Исаия, 40 глава, с 1 стиха. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит всесильный ваш. Говорите к сердцу Иерушалаима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Адоная принял вдвое за все грехи свои». Каким образом может прийти утешение Израилю? Когда мы читаем нашу недельную главу Ваэтханан и молил, она начинается с молитвы Моше, в которой он просит Всевышнего позволить ему войти вместе с народом в обетованную землю. И ответ Всевышнего был однозначен: нет, Моше, ты не войдешь. Вот Егоша бен Нун, он уведет народ, и он разделит землю в наследие. Как же связана эта молитва Моше с названием нашего шаббата «Шаббат Нахаму»? Единственное утешение, которое может утешить сынов Израиля, это Машиах, живущий в их сердцах. Об этом мы можем прочитать во втором послании Коринфян, 1 главе, с 3 стиха. Написано: «Благословен Всесильный и Отец Господина нашего Иешуа Машиаха, Отец милосердия и Всесильный всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Всесильный утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Машиаха, умножается Машиахом утешение наше». Другими словами, ничем другим душу человека утешить нельзя, только Машиахом. А для того, чтобы пришло утешение Машиахом, нужно пройти через страдания Машиаха. О чем же молил Моше в своей молитве? Когда Моше увидел те великие дела, которые стал Всевышний показывать, победу над Огом и Сихоном и единодушие сынов Израиля в этой войне, Моше вдруг почувствовал, что, может быть, Всевышний все-таки хочет поднять народ на тот духовный уровень, на котором находится Моше. Мы об этом уже много раз говорили. Всевышний не разрешает Моше войти в обетованную землю по той причине, что духовный уровень Моше отличается от духовного уровня сынов Израиля. И отличается именно по той причине, что сыны Израиля, как мы читаем в нашей недельной главе, в то время, когда прозвучали речения Всевышнего, подошли и сказали: вот Всевышний с нами говорил, и мы видели, что человек остается жив, когда Всевышний говорит, но пусть больше Всевышний нам не говорит, чтобы нам не умереть. Ты, Моисей, иди туда, в этот пламенеющий огонь, в эту славу Всевышнего, слушай, приходи и передавай нам, а мы будем делать то, что ты скажешь нам. И мы уже понимаем, что вот этот момент как раз и был вот этой трагической точкой, можно сказать, на пути духовного роста сынов Израиля. Потому что с этого момента сыны Израиля, сыны Якова уже не стали идти путем устроения храма Всевышнего в своем сердце, идя через обрезание, а стали идти путем внешнего делания, путем служения в скинии по образу, с жертвами животных. Так вот, Моше, когда увидел эти победы, он подумал, может быть, Всевышний все-таки по милости своей решил поднять народ на этот духовный уровень личного общения, и тогда он может войти. Но Всевышний сказал, что нет. И вот сегодня, спустя 3500 лет примерно, мы говорим о том времени, когда Машиах Иешуа уже пришел, и вот эта завеса, которая разорвана в храме, это как раз вот то, о чем Всевышний говорит: не ожесточите сердец ваших, когда снова услышите мой голос. Когда Машиах Иешуа взял на себя все наши грехи, разорвалась эта завеса внутри человека, и всякий, который принимает Машиаха, его искупительную жертву своего сердца, он снова получает эту возможность личного общения со Всевышним. И именно через это он становится на путь Авраама, путь устроения своей души в храм Всевышнего, в котором будет он обитать, обитель для Всевышнего. И то, о чем мы сегодня будем говорить, очень важно для каждого, ставшего на путь Адоная. Мы будем говорить о Всевышнем и о Его Сыне. Давайте откроем притчи, 30 главу, 4 стих. Написано: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его, знаешь ли?» Послушайте, это не Новый Завет. Это царь Соломон пишет, сын Давида. И здесь в тексте, я не знаю, как у вас, у меня в синодальном тексте, какое имя ему с маленькой буквы, а должно быть написано с большой, потому что речь идет о Всевышнем. И какое имя сыну его, здесь тоже все должно быть с большой буквы, потому что речь идет о сыне Всевышнего. То есть понятие сына Всевышнего есть в Торе и пророках. Поэтому то, о чем мы будем говорить, очень важно. И вместе с тем я понимаю, что все, о чем я буду говорить, все мои объяснения не помогут человеку, если сам Всевышний ему этого не откроет. А мы говорим сегодня об утешении Израиля. Именно эти откровения, откровения его слова, это и есть то утешение, которое может утешить всякого сына Израиля. Поэтому, прежде чем я начну говорить, я хочу помолиться очень простой молитвой, которую Всевышний положил мне на сердце. Я прошу Всевышнего о милости к каждому, кто будет слушать эту проповедь. Отче, я прошу Тебя в имени Амашеха Иешуа, дай нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Амин. Эта молитва пришла ко мне из книги пророка Даниила. В 9 главе, когда он уразумел число лет, после которых народ вернется в Святую Землю и начнется восстановление Иерушалаима, он начал молиться. И в этой молитве есть такие слова. 13 стих и дальше написано: «Как написано в законе Моше, так все это бедствие постигло нас». То есть Даниил в покаянии за весь народ. И он говорит: «Ты справедлив, Всевышний, все суды твои праведны. Как написано, так все и пришло на нас». А дальше написано: «Но мы не умоляли Адоная Всесильного нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Послушайте, насколько это важный момент в нашем пути познания Всевышнего. Нам надо молить Всевышнего, чтобы Он обратил нас от беззаконий наших и дал нам уразуметь истину Свою. Если мы думаем, что нашего ума будет достаточно, чтобы понять Писание, то мы глубоко заблуждаемся. Именно поэтому я так и молился. В притчах 29 главе, 18 стихе написано: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон», на иврите «вешомер Тора», «слушающий и послушающийся Торе», «блажен». Немножко хочу углубиться в этот стих. Давайте его вместе разберем. Что здесь написано? Смотрите. Откровение дается свыше. Без откровения свыше, видите? То есть человек его сам не может придумать. И если нет откровения, то народ не обуздан. Почему не обуздан? Потому что именно это откровение, которое дается свыше, оно и обуздывает человека. Каким образом обуздывает? Это откровение становится вот этим естеством внутреннего человека, вот этой новой природой в человеке, его мыслями души. И когда меняются мысли души человека, обновляется дух ума его, он начинает думать по-другому, он начинает говорить по-другому, он начинает поступать по-другому. Но это все через откровение свыше. А дальше написано: «А соблюдающий вешомер Тора блажен». То есть, блажен, кто слушает Тору и послушается ей. Спрашивается, почему он блажен и как это связано с откровениями свыше? Напрямую связано. Когда человек слушает Тору и послушается ей, когда он вникает в нее, и Всевышний видит это смирение, эту нищету духа в человеке, он раскрывает ему то, что написано в Торе. И человек получает это откровение, и он становится блажен, потому что обрел эту новую природу. И он уже и думает, и поступает так, и ему уже не надо как бы напрягаться, чтобы, не дай Бог, что-то не сделать. Обрезалось сердце через это откровение. Откровение вошло в человека. Он блажен. То есть, первая мысль: для того, чтобы стать обузданным, нужно вникать в Тору. Слушать и послушаться. И тогда будешь блажен. И второе место Писания об этом же, это 24-й псалом. Это все связано с утешением. С утешением, которое всякий, ставший на путь познания Всевышнего, может получить. И Всевышний сегодня говорит: «Утешайте народ мой». 24-й псалом, 8 стих и дальше. «Благ и праведен Адонай, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим». Видите, как это напрямую связано с тем, что мы читали перед этим. Слушающий и послушающийся Торе блажен. Все пути Адоная, милость и истина к хранящим завет его и откровение его. на этой неделе у Сираха в 18 главе, в 14 стихе мы читали: «Он милует принимающих в разумление и усердно обращающихся к Торе Его». Видите, как все взаимосвязано в основе всего наше отношение к Торе. «Ради имени Твоего, Адонай, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Адоная? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Адоная боящимся его». И вот эта тайна на иврите, здесь стоит слово «сод» по Стронгу 54-75. Значение: близкое общение, теплая беседа, совет, умысел, тайна. Круг друзей, собрание. Вдумайтесь. Кто хранит завет его и откровение его, кто кроткий в отношении к его заповедям и послушен им, тот может быть в близком общении со Всевышним, в теплой беседе. Вот когда ты своим сердцем так открыт Священным Писанием, то тогда и начинается эта беседа, общение со Всевышним. И Он раскрывает тебе тайну себя. Другими словами, для того, чтобы у человека было близкое общение со Всевышним, и Всевышний смог открыть человеку тайну себя, нужно стать нищим духом и кротким по отношению к его заповедям и хранить его завет. Именно поэтому я и молился сегодня этой молитвой. Рекомендую вам включить эту молитву в свои ежедневные молитвы, как о себе, так и о всем Израиле. И все это напрямую связано с тем, о чем мы сегодня будем говорить. О тайне Адоная. О Всевышнем и о Его Сыне. Пару недель обратно мне довелось послушать несколько проповедей одного мессианского еврея. Просто я перед этим слушал, он учил о праздниках Всевышнего, и мне очень понравилось, как он учил. И тут попался материал, где он учит о имени Всевышнего, о тайне имени Всевышнего. И когда я начал слушать, вы знаете, я понимаю, когда язычник в римском христианстве, который к Торе серьезно не относился, может говорить такие вещи, это я могу понять. Но когда еврей, который живет в святой земле, который читает священные писания на иврите и при этом учит других Торе, утверждает, что Иисус Христос – это Адонай, а Бог Отец – это Элохим. Без откровения свыше народ необузданный. Нет откровения. В основе нашего разговора Второзаконие, 4 глава, с 35 по 39 стих. Давайте откроем, прочитаем. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть Элохим, и нет еще кроме Него. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов своих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя Сам великою силою Своею из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народы, которые больше и сильнее тебя, и ввести тебя и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. И так знай ныне и положи на сердце твое, что Адонай есть Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него». Вы знаете, вот когда читаешь нашу недельную главу, здесь же в 4 главе, чуть раньше, Маша говорит с 15 стиха: твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Адонай на Хариве из среды огня. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Здесь я остановлюсь. То есть, Всевышний предупреждает свой народ о том, чтобы они не делали никаких материальных образов. И вместе с тем, слово «образ» нам очень близко. Когда мы начинаем читать книгу Берешит, первую главу, о том, как творит Всевышний этот мир и как творит человека, в 26 стихе мы читаем: «И сказал Элохим, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». С одной стороны, Всевышний говорит: твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа, а только слышали. А с другой стороны, Всевышний говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И там образ, и здесь образ. Скажите, чем отличаются эти два образа? В Дворим, 4 главе, там материальный образ, то есть это восприятие плотского человека. А в Берешит мы видим духовный образ. Образ, по которому Всевышний будет творить человека. А этот образ, он по образу Всевышнего. Скажите, какова суть этого образа, если Всевышний есть Дух? Этот образ тоже духовен. Он тоже Дух. И мы понимаем, что это Дух Машиаха, в котором живет Дух Всевышнего. И это Сын Всевышнего. Так вот, возвращаясь к этому мессианскому еврею, который учит тому, что Иисус Христос есть Адонай, я хочу разобрать это место, на основании которого он так учит. И хочу разобрать именно с той целью, чтобы пришло это откровение о том, кто же есть на самом деле Сын Всевышнего и какая у него связь с именем своего отца, Адоная. Это Филиппийцам 2 глава. Я прочитаю с 5 стиха по 11, сначала в синодальном переводе, а потом в переводе Дэвида Штерна, еврейский Новый Завет. Филиппийцам 2 глава с 5 стиха. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и в Машиахе Иешуа. Он, будучи образом Всевышнего, не почитал хищением быть равным всесильному, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и всесильный превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Адонай, Иешуа Машиах, в славу Бога Отца». С 9 по 11 стих в переводе Дэвида Штерна звучит так. 9 стих, Филиппийцам 2 глава. «Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всех остальных имен». Вы знаете, когда в Писаниях мы читаем об имени, то речь не идет о буквах, которыми написано имя, фамилия в паспорте, а речь идет о сущности того, о имени которого мы говорим. Какое же имя дал Всевышний Иешуа, который является выше всех остальных имен? Вопрос. 10 стих. «Чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа», такого перевода Дэвида Штерна, преклонилось всякое колено на небесах, на земле и под землей. И всякий язык признал, что Машиах Иешуа, тире, Адонай, славу Бога Отца. Вот именно этот стих лежит в основании этих утверждений. Мессия Иешуа, Машиах Иешуа, Адонай. Если Машиах Иешуа Адонай, тогда уместно спросить, тогда что значит в славу Бога Отца? Как написано? Чтобы всякий язык признал, что Машиах Иешуа Адонай в славу Бога Отца. Мы ведь все знаем, что Машиах Иешуа сын Бога Отца. Так вот, послушайте, что получается. Если Машиах Иешуа сын Всевышнего, и он является Адонаем, в славу Бога Отца, то тогда простой вывод, Адонай – это сын Бога? Вы понимаете, к чему приводит это утверждение? Мы только что читали в Дворим 4 главе, 35 стих. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Адонай есть Элохим, и нет еще кроме него. На иврите написано, прочитаю все пословно. Ата, ареата, ладаат. Тебе дано увидеть к познанию. Ки Адонай, гу, а Элохим. Что Адонай, он, этот Элохим. Эйн от мильвадо. Нет еще другого. Мильвадо в переводе с иврита часть, член, росток, побег, отрасль. Эйн от мильвадо. Нет больше никакой части, никакого ростка, никакого побега. Адонай гу аэлогим. Все. Гу – это он. Артикль «га» говорит «этот Элохим», «этот тот, которым сотворен этот мир». «Адонай гу а Элохим, эйн от мильвадо». Дальше в 39 стихе здесь же читаем «Итак ныне, знай и положи на сердце твое, что Адонай есть Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме него». Читаю на иврите с пословным переводом. В ядаат айом. И познай сегодня. Даат – это не просто умственное знание. Это познание сердцем. Это единение с Словом Всевышнего. Познай сегодня. В ашвота эль львавеха. И вложи в сердце твое, на сердце твое. Ки Адонай гу аэлогим башамаем мимааль в аль эрец митахат. Что Адонай, он этот Элохим на небе вверху и на земле внизу, эйн от, нет еще. Я говорю, я понимаю, если бы язычник, который читает только Новый Завет, вот читая как бы прямолинейно то, что написано у филиппийцев во второй главе, в 11 стихе, чтобы всякий язык признал, что Машиах Иешуа Адонай, ну и то, в славу Бога Отца, тут уже как бы вопрос может возникнуть. Но поскольку он не читал в Дворим в 4 главе 35 и 39 стих, то можно его понять, он может в своем уме как бы такую логику вывести, что Адонай – это сын Бога, а Элохим – это Бог-Отец. Но это же не соответствует истине Писаний. Мы только что прочитали, что Адонай, Он и есть этот Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет другого. Никаких росточков, никаких отделений. Он один, он един. Все им живет и движется, и существует. И нет вообще больше никаких богов. Другое дело, почему в одном месте мы читаем, используется имя Элохим, а в другом месте используется имя Адонай. Так мы об этом уже много говорили. Это две грани Всевышнего, которые раскрываются в этом мире. Когда речь идет о мире суда, тогда раскрывается Элохим. Когда речь идет о милости, тогда раскрывается имя Адонай. Вот если мы посмотрим на то, как творился этот мир, мы видим, что в первой главе Берешит весь мир творит Элохим. Начинается первая глава с первого стиха. Берешит бара Элохим, эт ашамаем, эт аэрец. Элохим, всесильный. А дальше во второй главе, когда мы уже читаем о том, что Всевышний начинает творить человека из праха, допустим, в седьмом стихе, и создал Адонай Элохим человека из праха земного. Здесь мы видим, что появляется аспект милости Всевышнего, потому что действительно человек нуждается в милости Всевышнего, потому что в замысле Всевышнего привести этого человека в образ и подобие свое. И, в общем-то, ради этого и Агнец был заклан еще от сотворения мира. И весь путь духовного роста именно через познание Его Слова с упованием на Его милость. Потому что вот эта новая природа в нас, вот эти откровения в нас, они по большей части приходят именно через наше раскаяние, когда мы уже знаем, как надо, и еще не делаем, и потом приходят в нашу жизнь испытания и скорби, и тогда мы сами удостоверяемся в том, что единственный правильный путь – это так, как говорит Слово, и мы выбираем Слово, и мы приходим в раскаяние перед Всевышним. И как мы читали у Сираха сегодня, в 18 главе, «Он милует принимающих вразумление», в 14 стихе, «Он милует принимающих вразумление и усердно обращающихся к закону Его, к Торе Его». Что же значит «превознес»? Его всесильный и дал ему имя выше всех остальных имен. Речь идет о Иешуа, потому что дальше в 10 стихе мы читаем, чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа. О каком имени идет речь, которое было дано Иешуа? Не Машиаху, а Иешуа. Сейчас мы об этом немножко поговорим. Вот смотрите. В книге Исход, 23 главе, Шмот, 23 главе, 20-21 стих, там мы читаем о том, что есть особый ангел у Всевышнего, который будет вести народ Израиля в обетованную землю. И особенность этого ангела в том, что в нем имя Всевышнего. То есть, не отдельное какое-то слово, как посланничество, потому что каждый ангел выполняет только одно слово Всевышнего, такой порядок в духовном мире. А этот ангел, в нем все имя Всевышнего. Вот давайте посмотрим. Исход, 23 глава, 20-21 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Имя мое в нем. Что значит имя мое в нем? Когда мы говорим имя, мы говорим о сущности Всевышнего. То есть, вот этот особенный ангел, мудрецы Торы его так и называют, это не простой ангел, это особенный ангел. Я не буду называть его имен, потому что я знаю, что это и есть Сын Всевышнего, Машиах. И в послании Евреям 10 главе мы читаем, что Машиах приходит в этот мир через рождение этого младенца. Младенец родился нам, Сын дан нам. И потому Машиах, входя в мир, говорит, жертву всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. И вот этот младенец, который родился, это Иешуа. Машиах пришел через рождение Иешуа в этот мир. И сейчас мы читаем о том, что Иешуа дается имя, которое превыше всех имен. Вопрос, какое же имя ему дается? Только что мы читали о Машиахе, в котором имя Всевышнего, тот, который ведет народ Израиля в землю. А теперь мы читаем о Иешуа, которому дается имя. Вы все помните 117-й псалом. Давайте откроем. Очень важный псалом, когда мы празднуем пасхальный седер. Это одна из центральных молитв в пасхальном седере. Когда мы молимся седьмой день праздника Суккот, перед наступлением Шмини Ацерет, восьмого дня, мы также молимся этой молитвой. В 26 стихе написано: «Благословен грядущий во имя Адоная». А чуть выше мы читаем о камне, который отвергли строители, который сделался главою угла. И мы понимаем, что речь идет о Машиахе Иешуа. И Машиах Иешуа сам об этом учит в Евангелиях, когда он священникам говорит: «А что вы думаете о камне, который отвергли строители?» Он рассказывает им притчу о виноградарях, которые не приносили хозяину винограда плоды этого виноградника вовремя. И он тогда говорит: что же сделает хозяин виноградника, когда придет? Он говорит: отберет виноградник у этих виноградарей и отдаст другим. И эти книжники и фарисеи поняли, что о них речь идет. А Иешуа говорит: разве вы не читали о том, что написано: камень, который отвергли строители, сделался главой угла? То есть строители — это вот эти виноградари. И они строили, и в этом строительстве этот главный краеугольный камень, они его не положили в это основание. Так вот, 26 стих написано: «Благословен грядущий во имя Адоная». И об этом мы читаем и в Евангелиях, когда Иешуа въезжает в Иерусалим на ослике, ему постилают одежды, и весь народ поет: «Благословен грядущий во имя Адоная». И раньше мы читали и не могли понять, почему они так поют, что это значит. А вот сейчас, когда мы начинаем погружаться в тайну имени Всевышнего и Его Сына, мы начинаем видеть, о чем речь идет. Машиах Иешуа, проходя через те страдания, через которые ему нужно было пройти, и совершившись, обретает это имя. То есть сущность Машиаха, она уже несет это имя. А вот Иешуа, чтобы войти в полноту Машиаха, нужно было пройти все, через что он должен был пройти. И вот в послании евреям, в 5 главе, мы как раз об этом и читаем. Смотрите, с 7 стиха по 10. «Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершившись...» Что значит совершившись? В чем суть этого совершившись? Такое понятие, как полнота, такое понятие, как целостность. Как они приходят? Когда небесная составляющая в человеке полностью становится единой с земной составляющей в человеке. Вот это и есть целостность, единство. Вот это и есть полнота Машиаха в человеке. И вот то, через что прошел Машех Иешуа, Иешуа вошел в эту полноту, вы понимаете? И потому вот в Филиппийцах, когда мы читаем о том, что Иешуа дано это имя, которое превыше всех имен, речь идет о вот этом единстве человеческой души, которая Иешуа, с небесной составляющей в душе Иешуа, которая есть Машех, которые соединились в одно целое. И через это Иешуа обретает это имя, полноту имени Всевышнего. И нарекается священником по чину Мелхиседека. Прочитаю еще раз в переводе Дэвида Штерна, чтобы вы все это могли увидеть. И потому Бог превознес его и дал ему имя выше всех остальных имен. И мы теперь понимаем, что имя, речь идет о сущности Адоная. А сущность Адоная – это сущность Всевышнего, потому что Адонай есть Элохим, и нет другого. Чтобы в знак уважения к имени, данному Иешуа. Видите, как у Штерна переведено? В знак уважения к имени, данному к Иешуа. Не просто к Иешуа, а к имени данному Иешуа, то есть ко Всевышнему, к сущности Всевышнего, преклонило всякое колено на небесах, на земле и под землей. Вы знаете, что в Израиле предпочитают произносить имя Всевышнего не Адонай, речь идет о четырехбуквенном имени Всевышнего, а предпочитают говорить Ашем, это имя. От этого сущность Всевышнего не изменилась. Она в этом слове. Слово, которое Всевышний дал нам. Псалом Давида, 137. Синодальный перевод. «Славлю тебя всем сердцем моим, перед богами пою тебе. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». Слово Всевышнего, которое раскрывает сущность Всевышнего. У Всевышнего много имен, но все другие имена, они говорят о его делах. А слово Всевышнего раскрывает его сущность. И его сущность – милость и истина. И он – Бог справедливый, судья праведный. Чтобы в знак уважения к имени данному Иешуа преклонило всякое колено на небесах, на земле и под землей, и всякий язык признал, что Машиах Иешуа Адонай в славу Бога Отца. То есть мы уже знаем, что Адонай не есть Сын Бога, потому что Адонай есть Элохим, а Машиах Иешуа мы знаем, что он Сын Бога. И теперь мы понимаем, о чем речь идет. Машех Иешуа Адонай в славу Бога Отца. Благословен грядущий в имени Адоная. Вот о чем речь идет. Речь идет о той внутренней сущности Машеха Иешуа, которая ему дана. И именно перед этой внутренней сущностью преклонится всякое колено. Потому что Машех Иешуа и есть вот этот образ Бога невидимого, по которому Всевышний творит человека в этом мире. И именно через познание этого образа, который есть Слово Всевышнего, и который пришел в этот мир как Слово, и отдал жизнь свою за все грехи человека, чтобы человек, приняв его, мог встать на этот путь и начать познавать Всевышнего через Машеха Иешуа, который есть Слово. И путь познания мы вначале говорили. 29 глава притч, соблюдающий Вашамар Тара, блажен. Во втором послании Коринфян, 4 главе, апостол Павел пишет: мы не себя проповедуем, но Машеха Иешуа, Господина. А мы рабы ваши для Иешуа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Амашеха Иешуа. Почему именно так? Потому что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Маше говорит Всевышнему: покажи мне славу твою. Он говорит: хорошо, я покажу тебе славу мою, но лица моего ты видеть не можешь. Потому что если ты увидишь меня, ты умрешь. Так вот, где же это лицо Машеха Иешуа, через которое мы можем познать славу Всевышнего? Павел пишет, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машеха. Так вот, чтобы нам просветиться этой славой через познание, нам надо смотреть на это лицо Машеха Иешуа. А где это лицо? Как смотреть? Кто может сказать? В Торе Маше больше негде. Чуть дальше, там, во втором послании Коринфян, апостол Павел об этом тоже говорит. Если мы и знали Машеха Иешуа по плоти, то ныне уже не знаем. И тогда спрашивается, а как же нам познавать его, если хорошо те знали, ученики ходили с ним, учились у него, а мы-то уже не знаем, и где же нам его познавать? Так вот, Иаков в первой главе послания Иакова с 19 стиха так говорит. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова и медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ну, мы об этом уже говорили, в общем-то, всю проповедь об этом говорим. Будьте исполнители слова, а не слушатели только. И сегодня в обсуждениях тоже и братья, и сестры касались именно этого вопроса. И вот 23 стих, слушайте. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Мы говорим о том, где мы можем увидеть лицо Машеха Иешуа, чтобы нам познавать славу Всевышнего. Иаков говорит: кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть, слово – это зеркало, где ты можешь увидеть истинного Машеха, природные черты лица своего, потому что Всевышний хочет каждого из нас сделать по образу и подобию своему. Так вот, если кто-то спросит у тебя: а где это лицо Машеха Иешуа, через познание которого мы можем обрести эту славу Всевышнего, то скажи: надо смотреть в зеркало, которое есть слово, которое Тора Моисея. И надо быть не только слушателем, но и исполнителем. Вешомер Тора, слушающий Тору, исполняющий, блажен, потому что ты начнешь личное общение со Всевышним, когда Всевышний будет видеть искренность твоего сердца, когда ты погружаешься в это слово как дитя. Как дитя, которое открыто всем сердцем к этому слову и каждую черточку, каждую йоту ловит, принимает и говорит: мой Небесный Отец вот так сказал. И это значит, что это истина в последней инстанции. Вы знаете, вот ребенка на улице, заставь что-нибудь делать из того, чему папа его не научил. Он не будет делать. Он сказал: мой папа сказал, что так нельзя делать, и я это делать не буду. Вот она, детская вера. Поэтому единственное место, где мы можем увидеть лицо Машеха Иешуа, это Тора Маше. Тора Маше и его учение, которое он дал через своих апостолов. Ну и теперь еще несколько мест Писания из 20 главы Евангелия от Иоанна. Очень интересная глава. Мы будем читать сейчас несколько стихов, но читать все будем в контексте 28 стиха, где написано: «Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой». Начнем с 17 стиха, 20 глава Евангелия от Иоанна. «Ишо говорит ей, Марии: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». То есть это Ишуа, который уже воскрес. «А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». То есть воскресший Ишуа говорит своим ученикам, что он восходит к своему отцу, и это и ваш отец, не только мой. И тогда Ишуа точно не Бог-отец, потому что он сам говорит: восхожу к отцу. Дальше, 30-31 стих в 20 главе Иоанна читаем. «Много сотворил Ишуа перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написал, дабы вы уверовали, что Ишуа есть Машиах, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Послушайте, все Евангелие от Иоанна написано для того, чтобы все уверовали, что Ишуа есть Машиах, Сын Божий. Начиная с первого стиха Евангелия от Иоанна, первой главы: «Вначале было Слово, и Слово было Бог». Помните, да? На основании которого все говорят: вот же написано, что Слово – это Иисус Христос, и Он Бог. А Иоанн говорит: вот все, что я написал для того, чтобы все уверовали, что Ишуа не Бог Отец, а Машиах, Сын Божий. Да? Ну, как бы вот в этом понимании давайте теперь перейдем к главному фрагменту этой главы, который, в общем-то, так же, как и Филиппийцам 2 глава, если не иметь откровения, доводит до необузданности. Буду читать с 24 стиха, и когда я буду читать, самый простой вопрос для вас, чтобы вы начали мыслить. Чему не мог поверить Фома? Да? Вот давайте прочитаем, а вы попробуйте сформулировать. «Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Ишуа. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа». Я специально без изменений читаю, чтобы потом понять, где же кто есть на самом деле. Какое имя Всевышнему и какое имя Сыну Его, знаешь ли? Но он сказал им: если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. То есть речь идет о том, что Фома видел, как Машиах Ишуа, распятый на стойке казни, с прибитыми гвоздями в руки, с проколотым копьем под реберья, висел и умирал, истекая кровью и водой. Он это все видел. Ему говорят: ты знаешь, мы видели Ишуа, а его не было в то время. Он говорит: если сам не увижу, если вот не вложу, руками не пощупаю, не потрогаю, то не поверю. После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Ишуа, когда двери были заперты. Встал посреди них и сказал им: шалом. Шалом алейхам, он сказал. Послушайте, все двери закрыты, и вдруг раз — шалом алейхам. Потом говорит Фоме, то есть он в курсе всего, о чем Фома там говорил: подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ: Господь мой и Бог мой. Иешуа говорит ему: ты поверил, потому что увидел меня? Блаженны не видевшие и уверовавшие. Что увидел? Кого увидел? Фома? И во что? И в кого он поверил? Ну, скажите мне. Потому что вот этот вот 28 стих, он как бы всех приводит к необузданности, без откровения. Во-первых, он поверил, что Иешуа воскрес. А что говорит сам Фома? Он удостоверился и говорит: Господь мой и Бог мой. Что же на самом деле говорит Фома? То есть, если сходить с прямого текста, без откровения, свыше, то следует понимать, что Фома увидел Иешуа и назвал его Адонаем и Элогимом. Да? Господь мой и Бог мой. Слушайте, если это так, то это не совпадает с тем, что даже написано в Новом Завете. Апостол Павел в 1 Тимофея 6 главе 16 стихом пишет о Всевышнем: единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Апостол Павел говорит, смотрите, никто из человеков не видел, то есть о прошлом. И Павел это пишет послание уже после того, как Фома видел и уверовал. Тогда вопрос, кого и что увидел Фома и во что уверовал? Что значит его слова «Господь мой и Бог мой»? То есть тут одно из двух. Или Фома действительно увидел того, кого никогда нельзя видеть, который обитает в неприступном свете, или о чем-то другом говорит Фома, когда говорит «Господь мой и Бог мой». Ну, по порядку. Учитывая весь контекст вот этого эпизода с Фомой, первое, что надо увидеть и понять, то, что Фома сначала не верил, что Иешуа воскрес, а теперь, когда он увидел его и потрогал его, он поверил, что Иешуа воскрес. И вот это очень важный момент, потому что то, что дальше он скажет, в послании Римлянам 8 главе апостол Павел об этом говорит. Смотрите, 8 глава Римлянам, с 9 стиха буду читать чуть раньше. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Всевышнего живет в вас. Дух Всевышнего, Руах Элохим. Если же кто духа Машиаха не имеет, тот и не его, а здесь Руах Машиаха. Мы как-то уже разбирали это место и задавались вопросом, так сколько же духов там в человеке живет? Ответ очень простой. Дух Всевышнего может жить только в духе Машиаха. Помните, вначале мы начали говорить о образах. Есть образ, который нельзя делать материальным, а есть образ, по образу которого Всевышний творит человека. А этот образ по образу Всевышнего, и мы говорили, что Всевышний есть дух. А вот этот образ, это и есть дух Машиаха, в котором живет сущность Всевышнего, Дух Всевышнего. Вот об этом Павел здесь и говорит. Вы по Духу живете, если Дух Всевышнего живет в вас, но Дух Всевышнего напрямую в нас жить не может, потому что ни одно творение не может выдержать напрямую раскрытие Духа Всевышнего. Если же кто Духа Машиаха не имеет, тот и не его. Смотрите, как очень все взаимосвязано. Дух Всевышнего живет в Духе Машиаха. А Духом Машиаха живет Слово, потому что Он Слово, Слово Живое. Иешуа об этом в Евангелии от Иоанна в 6 главе говорит: все слова, которые я говорю вам, от начала говорит он нам, суть дух и жизнь. Суть этих слов дух. Что значит дух? Это не просто дуновение ветра. Это сущность имени Всевышнего. Чувствуете разницу? Имя мое в нем. А если Машиах в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. И вот 11 стих, это как раз вот то, что даст нам понять, что сказал Фома в 28 стихе: «Господь мой и Бог мой». Написано Римлянам 8:11. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». О каком духе речь идет? О духе Всевышнего. Вы видите, да? Потому что воскресил и Иешуа, и воскресил и Машеха, да? Как мы чуть раньше в 9 стихе читали: если Дух Божий живет в вас, то вы по духу живете, а кто духа Машеха не имеет, тот и не его. Да? И вот мы видим, Павел говорит, что Дух Всевышнего воскресил из мертвых Иешуа и Машех. Так вот, Фома, глядя на Иешуа и удостоверившись, что это его господин, его учитель, он говорит: теперь я верю, что мой господин, мой учитель воскрес. Ты господин мой, и ты всесильный мой, потому что ты воскрес силой Всевышнего, живущего в тебе, и я, глядя на тебя, теперь вижу славу Всевышнего. Понимаете, о чем говорит Фома? Ты господин мой, и ты всесильный мой. Но опять же, та же самая тема, как мы читаем в переводе Дэвида Штерна. Всякий язык признал, что Мессия Иешуа Адонай в славу Бога Отца. Да? То есть, если без откровения читать, то получается, что Машиах Иешуа Адонай, а тогда получается, что Адонай – это Сын Бога. А вот когда с откровением читаешь свыше, тогда понимаешь, что Машиах Иешуа Адонай, потому что имя Адоная в нем. Благословен грядущий в имени Адоная. Это и есть царь Израиля. Есть древний мидраш в иудейской традиции, очень древний. Ну, простите меня, если я не слово в слово скажу, но мысль такая: благословен народ, у которого царь назван по имени Всевышнего, и город, в котором он живет, назван именем Всевышнего. Вот такая мысль. Так вот, та же самая мысль и у Фомы: ты господин мой, и ты всесильный мой. Не Машиах Иешуа всесильный, но всесильный, живущий в нем, воскресил его из мертвых, и Фома в этом удостоверился. Ну, и еще один вопрос, короткий вопрос, просто недавно было письмо на сайт, человек задал вопрос, а обратного адреса не написал. Ну, часто так бывает, или ошибка в обратном адресе, или просто не пишут, и как бы я рад бы ответить, ответил, отправляю, а письмо не уходит, адресата нет. Так вот, автор спрашивает: как вы это поясните? И приводит местописание Деяния, 2 главу, 14 стих. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Я так понял, суть вопроса в том, что автор этого письма спрашивает, что значит слова «сказал Господь Господу моему». То есть, кто с кем разговаривает и кто есть кто. Здесь все очень просто. Лука ссылается на Псалом Давида и цитирует первый стих 109-го Псалма. Нам достаточно посмотреть этот текст в оригинале, и сразу станет понятно, о чем речь. 109 Псалом, 1 стих, начало прочитаю на иврите. «Ле Давид Мизмор», Псалом Давида. «Неум», изречение. «Адонай ла Адони». То есть, вот, если смотреть в тексте, то написано «Неум», четырехбуквенное имя Всевышнего. Мы говорим «Адонай», в Израиле говорят «Ашем». «Ла Адони». «Адони», «Адон», «Господин», а «Адони», «Господин мой». И то есть, если читать по смыслу, что здесь пишется в псалме Давида, то псалом начинается так, что сказал тетраграмматон, четырехбуквенное имя Всевышнего, «Господину моему». И когда мы дальше начинаем читать контекст 109-го псалма, то мы видим, что господин этот, это и есть Машех. Вот давайте прочитаем, вы увидите. Псалом Давида. «Сказал Адонай Адони, сказал Ашем господину моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Адонай с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов к благолепию святыни. Из чрева преждеденницы, подобно росе рождение твое. Клялся Адонай и не раскается, ты священник по чину Мелхиседека». То есть, вот мы видим, с кем разговаривает Адонай. С господином Давида, которого Всевышний называет священником по чину Мелхиседека. Речь идет о Машиахе Иешуа. «Адонай одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить и потом вознесет главу». Другими словами, вот из контекста этого псалма и вот этой формы обращения Всевышнего к Машиаху Иешуа, следует понимать, что в Новом Завете, везде, где мы читаем слово «Господь», которое связано с Машиахом Иешуа, нужно читать не как «Адонай», тетраграмматон, а как «Адон», «Господин». Сказал «Адонай», «Адони», «Господину моему». Вот если у кого есть восточно-смысловой перевод, там это очень четко отмечено. В Новом Завете, там везде, где стоит слово «Бог» у нас в синодальном, там везде написано «Всевышний». А там, где у нас в синодальном в Новом Завете стоит «Господь» и идет обращение к Иешуа Машиаху, там везде стоит слово «Повелитель». А когда смотришь на значение слова «Адон», он как раз и вмещает в себя и «Господин», и владыка, и властитель, и повелитель. Все это с иврита «Адон». В итоге, без откровения свыше, народ не обуздан. А когда приходит откровение, тогда начинаешь понимать, какое имя у Всевышнего, сотворившего этот мир, и какое имя у Сына Его. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Адонай есть Элохим на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. Его никто никогда не видел, но все им живет и движется и существует. И весь этот мир он сотворил в своем Сыне, который есть образ его. И раскрывается он человеку именно через свой образ, и его цель и замысел – сотворить человека именно по этому образу. Но для того, чтобы Всевышний мог открыть тайну себя, нам нужно стать нищими духом, кроткими по отношению к его слову, шомер Тора, слушай и послушайся, и тогда он откроет тебе тайну себя, тогда ты будешь иметь с ним личное общение. и Он тебе откроет все тайны. Поэтому я молюсь сегодня о Его народе, находящемся в Вавилоне, и также о всех выходящих оттуда, в том числе и о мессианских братьях, евреях, которые все еще проповедуют о том, что Иисус Христос Адонай. Молюсь Всевышнему, чтобы Он простил нам беззакония наши и дал нам уразуметь истину Его в имени Амашеха Иешуа. Аминь.